Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Елена Чудинова. Победители. 1984. Москва. В авторской редакции. Все совпадения жизненных обстоятельств, портретов и имен, включая совпадение имени главной героини с именем автора книги, являются случайными. Моим сверстникам по обе стороны зеркала посвящается. Пролог. Сквозь дрему я услышала, как золотое яблочко закрутилось по тарелочке в будуаре через приотворенную дверь спальни. Прозвенело, хлынули потоком утренние новости. Половина десятого. Увы, пробуждаться действительно пора, хотя, настраивая вчера домашнюю технику, я не думала, что всю ночь мне вновь будут сниться нелепые тревожные сны, скорее отнявшие силы, чем подарившие отдых. И все же нельзя себе слишком потакать. Любимый лебяжий белый пеньюар, любимый столик марки 3, на котором я уже через несколько минут устраиваюсь с чаем. Круассаны, только что присланы из булочной, горячие, хрустящие. Существуют, как известно, две школы бытия. Русские сперва принимают ванну, а потом завтракают. Французы же строго наоборот. Непонятно только, отчего я всегда выхожу француженкой. Ладно. Чем порадует с утра тарелочка с золотым яблочком, как в моем детстве называла новостную панель с пультом няня Таси? Да. Я и до сих пор так говорю, иногда. Панель у меня, кстати, небольшая, почти что вправду со столовую тарелку. Когда мне в нее смотреть, кроме как утром? Развлечение для людей пожилых. В Москве открылась международная конференция «Мальтийский инцидент. 20 лет после. Уроки, выводы, прогнозы». Да уж... Самый крупный политический кризис 20-го столетия. Я была вовсе маленькой, а помню, или мне кажется, мрачную тень, подобно грозовой туче, наплывшую на континент. Между прочим, все ведь валом повалят на открытие. То есть наличествует шанс, что сегодня у кузины Наташи Альбрехт не набьется полон дом гостей. Нужды нет, когда мне очень нужно застать Наташу одну, я могу ее о том попросту попросить прямо, но это уже намек на необходимость серьезного разговора. Хочется ли мне признаться себе самой, что есть о чем поговорить серьезно? Ни себе, ни Наташе нет, не хочется. Она, конечно, все равно поймет, но лучше уж так, невзначай. Если допить чай, сразу на вокзал, вечером буду в Первопрестольной. Задержаться можно будет в московской квартире дня на два. Ну да нам не привыкать жить на два города. Священный Союз рассмотрит возможности оказать материальную помощь Соединенным Штатам Америки. Получат они помощь, чего уж тут. Плохо ведь в стране, хотя можно бы не давать. По сути, виноваты-то сами. Надоело вишь видеть в Белом доме все Кеннеди да Кеннеди. Два срока Джона Фицджеральда. Два срока Роберта Фрэнсиса. Разнообразие захотели. Кто он вообще, этот Дик Никсон, откуда взялся, выбрали на свою голову? Ну и понятное дело, сразу кризис. А ведь клан почти вытянул страну. Вот и результат. Эдвард Мур, теперь говорят, даже ночует за письменным столом. Что поделать, у них же у бедных республика. Давно доказано экономистами, монархии развиваются много динамичнее и стабильнее республик. Приятные все же лица у этих рыжих Кеннеди. Впрочем, JFK давно уже не рыжий, а держится молодцом. Другой бы сдал на его месте, и здоровье никогда не было крепким, и все эти покушения. Другой, но не этот. Симпатичный старик. А это кто рядом? Джон-младший? Да, он самый. Тоже приятное, пожалуй, даже красивое лицо, хотя, признаюсь, с этими своими улыбками до ушей американцы все же немного переслащивают. Волнение в Иерусалиме. Ну, тут ничего нового, можно и не слушать. Это все левые буянят. Зачем, мол, столь огромный бюджет на армию в такой-то спокойной стране, как Израиль? Лучше бы эти деньги, да на всякое приятное. Но довоенный министр Авигдор Эскин ни на волос не сдвинется. Баснословно молодой министр, мой ровесник. Странные слова он сказал при назначении. Любители избыточного комфорта потерпят. Мое дело — безопасность. На самом деле мы живем на пороховой бочке. Так потом никто и не догадался, где Эскин нашел в Израиле пороховую бочку. Ястреб успел 3 года прослужить советником президента в ЮАР. Завинчивал там гайки, укрепляя апартеид, было давший несколько трещинок. Даже какой-то бурской государственной наградой за это отмечен. Эскина я видела 1 раз в живе на каком-то очень большом официальном приеме. Нас друг другу даже представили, но мы обменялись буквально 2 слов. Только мелькнула мысль, какой же добрый оказывается взгляд у этого ястреба. И еще взглянув в эти серо-голубые глаза, я вдруг ощутила, будто мы давным-давно знакомы, не раз бродили вместе по московским улочкам, именно по московским почему-то, сидели в маленьких ресторанах и вместе курили. Я не курю, между прочим, но очень люблю побаловаться сигареткой другой в подходящей компании. И мне представилось почему-то, что и Эскин тоже курит, только в компании. И что, собираясь с ним повстречаться, я нарочно клала в сумочку коробочку сигарет, чтобы лишний раз сбить его с пути истинного. Хуже того, мне показалось, что похожее чувство возникло на мгновение и у Эскина, будто бы лицо его сделалось растерянным, словно он тщетно пытался что-то вспомнить. Что, конечно, уже полный бред. У меня серьезные трудности, да. Но уж не у этого же внушительного политика. У него таких трудностей по определению быть не может. На главных подмостках сезон откроется с оперы Никитина «Северо-западники». Не очень люблю современную оперу, но это сильная вещь. Сюжет построен на освобождении Петрограда Юденичем. Как композитор, Никитин перекликается с Пуленком. Потрясающее произведение. Сколько раз была, и снова пойду слушать. В цирке Чинизелли продолжаются гастроли молодого трио московских клоунов. Не выношу этот вульгарный жанр. Но Бетси водила детей, сказала, что малютки очень смеялись. Но постойте, это уже столичные новости пошли? А как же главное? Во всяком случае, главное для меня. Знаю, как это делается, когда раньше времени пускают события культурной жизни. Кто-то в редакции сейчас ерзает за столом, лихорадочно глядя в рабочий новостник. Успеем сейчас или только в следующем выпуске? Ах, вот! Срочно нам сообщают из Рима. О, нет! Звонкая трель, изображение на тарелочке мутится, идет рябью. Ну кому я могу понадобиться в такой час, именно в эту минуту? Сквозь новостные картинки проступило лицо. Более чем знакомое. Высоколобое, с зачесанными на идеальный косой пробор русыми волосами. Ник. О боже, ты мне сбил самую важную тему дня. Нелли, даже не проси оставить тебя в покое. Мне нужно поговорить с тобой сию минуту. Новости никуда не денутся, разве что станут старостями. Ты находишь? Нахожу повсюду. Давнишние наши шуточки. Похоже, приходится смириться с неизбежным. Ник, по крайности, немногословен, сейчас скажет, что ему от меня надо. Мне не удалось отвертеться от присутствия на заседании главной топонимической комиссии завтра в 11 утра. Ник подался чуть вперед к своей панели, лицо заняло всю плоскость. Даже сделался виден шрам, слегка повредивший форму правой брови. Серебристая тонкая полоска. Очень тонкая. Подумать страшно, что было столько крови. Крови было... Впрочем, сапог-то мой был не скаковой, а просто конюшенный, грубый, подбитый гвоздиками. Я сидела тогда на банкетке в гардеробной. Одна нога правая уже обута не только в туфельку, но и упакована в зимний ботик. Слева я только стягивала этот самый сапог. Тут Ник, стоявший напротив в оконной нише, и крикнул мне, что Невермор обойдет Арнику стреноженным. Стреноженным! Каково? Я могла бы в тот день поклясться, что сапог полетел в Ника сам, без помощи моей руки. Это был, вне сомнения, 1971 год. Последний мой год, когда по неписанным законам конюшен девочки и мальчики могли драться между собой. 12 лет и никаких драк. Нельзя, не положено. Ты теперь барышня. Ударишь, мужчина только стерпит.